Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на светлом радио. Сегодня мы говорим о ревности. А ревность, как писал Александр Дюма, это боязнь превосходства другого. Очень классное определение. Между прочим, сегодня здесь Алла Митрофанова,
Александр Ананьев
и настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Отец Александр, у меня к вам вот какой вопрос. Так все-таки, кто виноват в ревности? Понимаете, дыма без огня не бывает. Не бывает такого, что жену начинает сжигать ревность, а муж не давал для этого никакого повода. Ну, разве что
бывает.
Это уже полная психиатрия, да, и человек начинает мучиться манией преследования. Это уже клинический случай. Я имею в виду.
А где ты видел здоровых людей, Сашенька? Вот духовно здоровых людей среди нас единицы. У них, скорее всего, ревности нет.
А у нас все собака остальные... психологически здорова.
Собака, да.
И я тоже психологически здоров.
Ты да, ты редкое исключение.
Современные собаки тоже часто зоопсихолога требуют, это я знаю.
Кстати, да. Да. Вот, по-всякому бывает. Мне кажется, что бывает дым без огня. Или как, отец Александр?
Знаете, я могу о себе сказать, да? Вот мне огня не надо, у меня матушка вообще в этом смысле абсолютно безупречна. Вот она и не ревнива особенно, и, так сказать, не дает никаких особых поводов. И даже, знаете, их надо, ну, даже просто не найдешь. Ну, а зачем повод-то, если... И было бы желание, повод найдется, как говорится, по поговорке. Поэтому где-то чего-то, знаете, вот человек там плохо себя чувствует, лишний раз не взглянул на тебя с любовью, да, с улыбкой, там, сказал ты ему единственный, там, где-то вот прошел мимо, там, уж задумавшись, да, о своих там болячках каких-нибудь там или еще что-то. Ну, и все, и можно уже привиновать во все. Поэтому здесь как раз повод не бывает. Вот... Так сказать, она даже семьи, даже которые вот разрушились, у них поначалу, вот кого ревновали, он никаких таких поводов не давал, так сказать, чтобы он там не изменял, там, он нам не, где-то там по клубам не шлялся, там, или она там, да, это без разницы. Вот, то все было, так сказать, очень даже прилично. Но вот, тем не менее, человек, вот, так сказать, находил поводы, да, так сказать. Поэтому, конечно, есть ситуации, когда я даже говорю своим прихожанам, ребятки, давайте, вы там что-то делаете, там что-то не так. Даже просто слушая исповедь этих, так сказать, прихожан или прихожан, я чувствую, что там вот пошло какое-то увлечение со стороны его партнера. Вот. А человек вот неревнивый, и он это не понимает. А я как со стороны вижу уже этот человек, ну, с некоторым опытом, в том числе горьким, я вижу, что что-то не так. И точно там бывает не так, всем там возникают какие-то чувства на стороне. Тут, конечно, на мужа или жене надо что-то делать. То есть, это не повод, конечно, там сразу подавать на развод или там обижаться, но какие-то действия, какие-то разговоры, потому что это вот, может быть, это легкое увлечение, так сказать, какое-то там, ну, вот еще такое начальное чувство, они, их можно еще, ну, если так вот как человека разуметь, человек может с ним еще побороться. Когда страсть разгорится как следует, там же очень трудно бороть человеку, особенно еще, если вторая половина не очень верующая. Не будет там на исповедь бегать постоянно и молиться. Вот поэтому я не говорю, что этой проблемы нету, но это как реагировать? То есть, если начать скандалить, это ты... То есть, человек и так тебя уже не особенно так сильно любит, раз он там другого любился. И ты еще дополнительно даешь повод сказать, ну да, ну вот он, ну, видно, что он человек-то не тот. Не за того я вышла замуж, или не за того и на том я не на то я женился. Вот, как бы лишний повод даешь вот своими этими скандалами. А вот разумные разговоры, ну, конечно, и молитва Богу, прежде всего, потому что Бог может, ну, много учит разрулить то, что мы, в принципе, разрулить не можем. Вот это вещь необходимая. Но когда возникает ревность у тебя, и всегда повода объективно нету, то есть, вот, так сказать, даже не так, я бы сказал, когда у тебя именно возникает чувство ревности, там есть повод или нету, даже это не важно уже. Ты должен с этой ревностью справиться. Потому что если ты ревнуешь, ты ничего хорошего в жизни не сделаешь. Ты своей этой ревностью разрушишь эти отношения окончательно. Даже если там есть объективный повод. Действительно, есть вот что-то такое, что вот, чего люди ревнуют. Поэтому надо с ревностью справиться, а потом начать уже разумно действовать. с христианскую любовью по возможности. Но для этого, конечно, надо очень молиться. Потому что это, вот эта ситуация, она повод для очень усиленной, ревностной молитвы. Потому что без молитвы с таким страшным чувством, как ревность, справиться очень трудно.
Мне очень нравится выражение «глупая женщина следит за мужчиной, умная женщина или мудрая женщина следит за собой». Вот, может быть, один из вариантов, куда направить вот эту энергию, разрушающую тебя изнутри, связанную с ревностью, это попытаться переключить ее на пристальное внимание к самому себе. Если, допустим, мне кажется, что муж охладел, на кого-то посмотрел не так, как следовало бы, не знаю, более заинтересованно общается с какими-то другими личностями, женщинами, и не со мной, и прочее, и прочее. Можно поддаться на это, можно повестись на этот ход мыслей. К чему это приведет, в общем, заранее понятно, да? Опять же, Анну Каренину роман всегда можно перечитать. Вот назло маме пойду отморожу уши, да? Назло Вронскому пойду брошу в поезд, и вот тогда он узнает, что он потерял, вот тогда он оценит. Я не утрирую сейчас, это то, что пишет Толстой на страницах романа, вот. Ну, это понятно, такой гипертрофированный пример, и тем не менее, да, это вот как раз один вариант. Другой вариант – мудрая женщина следит за собой. Ну, если кажется, что к тебе угасает внимание, там, не знаю, с тобой муж недостаточно времени проводит и прочее, задай себе вопрос, почему? В чем, как бы, причем мужа ты не переделаешь, а в себе что-то изменить можешь. Так сделай так, чтобы его интерес к тебе стал таким, что вообще все остальное на этом фоне померкнет.
Знаете,
ну, людей, да, интерес к людям, я имею в виду.
Знаете, я скажу. Надо задать вопрос: а ты, ну, если взять про женщин говорим, а ты мужа-то все любишь?
Вот.
Понимаете, мужа-то своего любишь, может, просто тебе вот важно, чтобы он тебя все время носил в руках, дарил цветы и исполнял все твои желания. Вот это, так сказать, твоя любовь к мужу. А ты, так сказать, твоя любовь заключается в том, что ты соблаговоляешь принимать его дары, так сказать, он стоит на коленях, так сказать, и ты ему разрешаешь на коленях стоять и тебе там объясняться своей любви и дарить цветочки. Вот, понимаете, это не любовь. Это не любовь.
Это когда... то самое приложение человека к твоим желаниям.
Вот надо, может быть, если всегда отношения охлаждаются, значит, ты что-то мужу не даешь. И тут не только то, что там лишний раз там к косметологу не сходила, да? А это, кстати, в семье-то, ну, мужчины очень часто своих жен видят без всякой косметики, так сказать, в домашних условиях. Вот. То есть, это не самое главное именно для мужа, по факту. А ты ему не даешь теплоту. Он же тоже человек. Он же тоже не функционал в отношении тебя. Ты ему не даешь
теплоту. Да, но и курицей сыт не будешь.
Да. Вот. Кстати, и курица тоже как знак внимания очень важно. Особенно известно, что у мужчин к желудкам особые отношения такие теплые. Вот. А поэтому вот надо просто начать любить своего мужа. Любить, так сказать, показывать ему внимание, душевное внимание. Где-то, знаете, я преподаю тоже студентам, и, так сказать, у меня была как раз вот тема тут во вторник, какой, так сказать, обязанности мужа и жены в семье. И, ну, там ребята или 19, совсем молоденькие, айтишники будущие. Вот. И все, знаете, мужчины сказали, что требуется от жен. Вот жены, кстати, про это не сказали, как ни странно. Хотя, кажется, в обыденном сознании мне так и должно быть. А вот и мужчины сказали, знаете, что требуется? Внимание жены. Не внимание мужа к жене. Вот это, ну, понятно, что женщины были не против девушки. Да? А мужчины там кто-то решался, там я их опрашивал, там их 60 человек сидело. Внимание ко мне жены, чтобы жена была бы ко мне внимательна. Дня там поддерживала там, в каких-то трудных ситуациях жизненных и так далее. Понимаете? Вот, то есть, надо... То есть, люди хотят любви. И вот эту любовь надо дать. И я наблюдал, когда люди уходили из семьи от молодых, красивых, умных, образованных к более, ну, там, не пожилым женщинам, но более даже намного старше там, себя.
К бабушке.
Ну, да. Да, потому что... эта бабушка, в кавычках, ну, там, может быть, было, допустим, там 30, то есть, там, жене 30, а этой бабушке 40, вот, а мужу там 35, например, вот, или там 32, вот, они уходили не к красоте, как это сейчас бы считается, ну, он молодой ушел, нет, они более, внешность даже... Даже бывает, и люди более такие старшие, никто. Нет, там и внешность была такая самая усредненная у этих более старших женщин. У них было внимание. Внимание. То есть они действительно мужчину ценили и оказывали внимание. Вот. Поэтому, ну, это, как, естественно, относится и наоборот. Если там жена там где-то начинает как-то охладевать, значит, от мужа требуется внимание к жене, тем более. Женщина-то еще более обострено, как известно, внимание мужа. Вот, поэтому, вот, так сказать, требуется любовь. Если вот любовь, она выражается через внимание. Вот требуется любовь и оказывание внимания. И если это будет, если ты начинаешь интересоваться личностью другого человека, чем он живет, какие у него интересы. Не то, что, слушай, заткнись, не интересно, что ты глупостью говоришь, вообще иди отсюда. Притом это говорят и мужчины, и женщины совершенно одинаково. Не только мужчины своим там, так сказать, женам, да, мол, иди, тетка, отсюда, что ты понимаешь. А и наоборот часто бывает. Вот. Это когда вот это есть, в конечном счете идет разочарование и в силу нашей греховности. Ну, люди, конечно, люди такие твердо православные, они говорят, ну, ладно, ну, вот, как бы, уж что есть, то есть, будут терпеть. А люди, ну, такие более, так сказать, не твердые, они начинают искать внимание на стороне. Ну, их внимания в семье нет, они внимание на стороне ищут.
Ну, опять же, если у человека есть достаточная любовь к себе и мозги в голове, парадоксальную вещь сказал. Просто я предлагаю посмотреть на ревность сейчас немножко под другим углом. Допустим, есть семья, причем это не единичный случай, я встречаю таких людей довольно часто, но раза три точно. Семья, муж, жена. Жена глубоко верующая. Ну, у нее период какого-то бурного неофитства закончен, но она не мыслит своей жизни без регулярных там богослужений, без общения со священниками, без активной приходской жизни. Ну, вот умница, прям вот очень хорошая. При этом муж, при всех его очевидных достоинствах, бороде и пивному животу, он... Ну, ревнует. Он все понимает, он все видит. Он видит, что жене это надо. Но он ревнует жену к церкви. Он понимает, что даже нет, даже не так. Она выполняет все, что она должна выполнять. Она делает все, что она должна делать. Но он при этом чувствует, что внимание жены достается не только ему. Причем ему достается не, там, не 95% ее внимания, а существенно меньше. И вот поэтому я и сказал, что если у человека есть любовь к себе и мозги в голове, он будет искать внимание на стороне. Он займется рыбалкой, займется охотой, займется, там, не знаю, загородным домом, займется живописью, неважно чем, но он будет искать реализации вот этой потребности на стороне. Так-то или нет? Правильно ли это? Или же ему нужно, ну, я не знаю, как-то воевать за внимание жены и возвращать ее в дом, в семью, как говорила героиня служебного романа?
Вы знаете, ну, то, что вы описали, это эгоизм. Типичный эгоизм. То, что мы сегодня же об этом много говорили, когда все внимание должно быть вне. Даже не то, что там кому-то еще, а даже церкви, и то, так сказать. Знаете, я вот наблюдал не единичный, к сожалению, случай, когда в семье не было, так сказать, какое-то время детей, потом рождался ребенок, вроде долгожданный, и муж уходил. Вот именно из-за вот того, что... Притом он был идеальным мужем, сами жены говорили. Был идеальный мужчина, почему он ушел? Вот родился ребенок, и он уже этот идеальный мужчина, не в центре внимания жены, естественно, там ребенок, особенно маленький, и муж обижался и уходил. Это, к сожалению, не единичный случай. То есть, это эгоизм, типичный эгоизм со стороны, в данном случае, мужчин. Вот. Поэтому просто почему должно все внимание мне? Извините, надо быть творческим человеком. Если человек, извините, творческий, у него есть какие-то, ну, там, профессии, там, хобби, там, не знаю, там, ну, что-то такое в жизни есть, что-то, куда он может, так сказать, свою энергию, так сказать, прилагать. Ну, а главное, конечно, Бог. Быть верующим человеком. То есть, если ты верующий человек, то у тебя Бог в центре, и тогда, если там как-то, допустим, там, муж или жена как-то немножко, чуть-чуть, как тебе кажется, отходит, ты просто будешь иметь возможность подумать, а почему это так? Может, у него на работе больше работы стало, там, это больше мужчин касается, да, и женщин. Вот. Может, там еще что-то. Или, да, вот там тот же самый ребенок, он родился, естественно, ну а как женщина по-другому поступить-то? Она же нормальная женщина. Нормальная мать, она, естественно, уделяет максимум внимания. Вот. И тогда ты сможешь это понять, и ну, просто ну, нет повода для ревности. Все хорошо, тебя любят. Просто есть еще, кроме тебя, что-то, что требует внимания.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Здесь Алла Митрофанова, Александр Ананьев, а настоятель храма трех святителей в Раменках, отец десятерых детей, протоиерей Александр Никольский и Мигель де Сервантес, который говорил о том, что ревность всегда смотрит в подзорную трубу, делающую маленькие предметы большими, карликов гигантами, подозрения истинными. Прекрасная цитата. Сегодня мы говорим о ревности и переходим, вот мне очень хотелось поговорить побольше о ревности между детьми. Я планировал уделить этому как минимум половину программы, но поскольку поскольку ужасно интересно обсуждать вот эти вот страсти, я бы даже сказал, страстишки между мужем и женой, вот, мы как-то и с Альчикой провалились в эту тему. Однако, есть у меня замечательная знакомая семья, там трое детей. Возраст более или менее примерно одинаковый. Ну, так, условно. Так вот, если у одного ребенка день рождения, подарки получают и двое других, чтобы не было обидно, чтобы не возникало ревность, что этому дали, а мне не дали. И мама говорит, что это очень правильный подход, тогда все дети чувствуют себя одинаково залюбленными. А мне еще, когда я столкнулся с этой ситуацией, я еще подумал про себя, думаю, ну вот, ладно, хорошо, детей трое, а если их 10? Десять дней рождения будет в году, да, и 10 раз по 10 подарков. Ну, это просто элементарно, можно разориться или быстро сойти с ума. Еще вот каждый год такая история. Во-первых, правильно ли поступает вот эта мама, на ваш взгляд, отец Александр? А во-вторых, как вы решаете эту непростую проблему у вас дома?
Ну, у меня дети ревновали, так сказать, друг друга. Притом разные дети, это было не раз. Вот, только сейчас у меня одна пара. Обычно это вот ребенок и за ним идущий. Вот за ним идущего старший ребенок ревнует. Поэтому взять это вот первый. Это может быть какой-нибудь там пятый, шестой. Шестой ревнует пятого. Ну, примерно по той же схеме, о которой мы с вами говорили, что вот ему больше внимания достается. Вот. И, но, вы знаете, потом, если ну, как-то вот живешь нормально, так сказать, любишь всех, так сказать, это, конечно, очень много от жены зависит, от матери, то это все как-то с возрастом нивелируется. То есть человек становится более старшим. Иногда это там, в 4 года проходит, иногда там, в 14 лет проходит. Но вот оно потихоньку нивелируется. Вот. У меня старший ребенок сказал, так сказать, там, в 4 года, что и там предыдущий ребенок всю жизнь, все детство испортил. Вот, да, 4-летний сказал. Но потом, когда родился третий уже, тут человек понял уже старше, что все дело швах, уже тут ничего уже не вернешь.
Вот, ловить нечего,
да. Потом 4-й, 5-й, и все успокоились. Вот. Но иногда даже в средних детях тоже такое бывает. Не у всех, кстати говоря, но есть какие-то личностные особенности. Вот. И, знаете, просто с этим очень трудно, кстати, бороться. Где даже иногда тяжелее, чем у взрослого. У взрослого-то это, прошу прощения, крышу сносит, и он ничего не слышит. Вот. Ну, а у ребенка, который даже не направишь на исповедь, на молитву, там, труднее это сделать, потому что он еще, у него сознание такое развитое, это еще сложнее. Но можно молиться, и можно все это оказывать максимальное внимание ему, показывая что-то. Но самое хорошее, когда как-то вот мой сын один подошел к маме и сказал: «Мам, это будет наша... Я знаю нашу тайну». Он говорит: «Какую?» «Я знаю, что ты любишь меня больше всех». Вот. То это было не так, то, что вот она себя никак не выделяла. Она просто любила. Любила его и других. Ну, вот моя матушка. Вот. Но у него внутренне возникло такое ощущение, что вот, вот такая тайна, чтобы другие не ревновали, она его любит больше всех. Вот. Он решил с мамой так вот этой тайной поделиться, что я догадался, что вот это так на самом деле. Вот. Он был еще маленький-то мальчик. Вот, поэтому, вот, знаете, это грех. И вот мне говорят, вот у детей только у двоих была ревность из 10 какая-то, да? Вот, и потом как-то она вот достаточно успешно, она как-то вот в первом случае там еще очень быстро закончится, а второй там подольше, но тем не менее. Ну, там дети помогают. Там, когда начинает там этот старший ребенок, а вот на более младшего, то все дети говорят: «Ну, мы знаем твое отношение к этому, так сказать. Да? Мы знаем, так сказать». И как-то его на место ставят. Вообще, на самом деле, если ты хочешь, чтобы проще воспитывать детей, надо их побольше.
Да, я уже сделал такой вывод. Да, если вы хотите, чтобы проблемы с ревностью, с воспитанием, с самосознанием, в конце концов, если в семье больше 7 детей, дети вырастают гораздо более подготовленные к жизни и способны побороться за свой кусок хлеба в большой компании, в общем, не пропадут. Это правда, да, чем больше детей, тем, ну, конечно же, сложнее, но, с другой стороны, гораздо проще.
То есть, мне кажется, и у детей, извините, я закончу мысль, это связано даже не столько, что им внимание оказывается. То есть, действительно, есть вот когда рождается младенец, и старшему ребенку уже сколько-то лет, то есть маленькая, то есть достаточно большая, наоборот, разница в возрасте, тогда возникает ревность. Ну, обычно первый, второй ребенок, да, старший и младший, где двое детей в семье. Вот. А когда много, это уже, ну, просто, ну, а как ревновать, когда там и сверху много, и снизу тоже уже достаточно много, как тут особенно будешь ревновать? И здесь уже вопрос именно то, что это особенности личности. Вот почему-то это личности, вот благодаря ее особенности, так сказать, стало возникать чувство ревности. И тут, конечно, ну как, если ты оказываешь его внимание, но это, кстати, не всегда эту ревность убирает. Даже оказывая внимание, максимально все-все-все, а все равно вот что-то такое происходит. Вот и с грехом надо бороться, в этом случае, конечно, при всем молитвой.
А все-таки, отец Александр, смотрите, когда складывается такая ситуация, в которой одному ребенку кажется, что все внимание другим, что его обделили, что, ну, то есть у него начинает какая-то вот обида на родителей накапливаться, опять вот эта связка ревности и обиды, обиды и ревности. Ну, и вот что родители могут предпринять? Что может предпринять тот другой ребенок, к которому как раз ревнуют родителей? Что, чем, ну, просто когда человек в состоянии вот этого затуманенного сознания, да, ну, до него достучаться довольно сложно, но можно как-то ему помочь-то выбраться из этого, ну.
А самое печальное во всей этой истории, что логика, вот он подрастет и обязательно поймет, что его любили ничуть не меньше, чем остальных. Вот это не работает точно, потому что я знаю там детей за 40 уже, которые до сих пор утверждают, да, что уверена, их в детстве любили меньше, чем вот этого хмыря.
Ну, то есть, такая уже деформация.
У меня все в жизни личности, не складывается, да. Потому что, да, потому что меня недолюбили.
Да. То есть, родители виноваты?
К сожалению, я таких тоже детей, ну, как их дети, у них самих уже дети взрослые, таких детей знаю. Вы знаете, это ведь грех это. Это же мы сами уже сказали, что это грех. И здесь, мне кажется, именно молитва, так сказать, за этого ребенка, чтобы Бог помог ему внутренне, его душе осознать эту проблему. Понимаете, потому что, ну, конечно, можно и нужно оказывать ему внимание, пытаясь, может, особенно в начальных периодах, как-то это сбить. Вот у меня моя сестра, у нее двое детей, так сказать, и у них разница достаточно большая, там, что-то лет 6, наверное. И когда второй родился ребенок, то она обнаружила в памперсе иголки. Ну, да, ну вот так боролись за внимание. Там девочке было тогда лет 6, наверное. Вот, она еще маленькая была, видимо, ну, где-то так. И она пошла к психологу детскому. У нее был очень короткий прием. Психолог спросил у ней: вы своего ребенка любите старшего? Он говорит: конечно. Он говорит: вот и любите. Вот, то и сестра, женщина умная, она сделала выводы, она стала любить свою дочку старшую максимально возможно. И эта проблема была снята, сейчас у этих детей замечательнейшие отношения. Вот, поэтому надо любить ребенка, с одной стороны, с другой стороны, все-таки это молитва, потому что все-таки особенности личности, грех – это вещь такая, знаете, вот я сейчас наблюдаю, в семьях одни, маленькая разница в возрасте, одно и то же воспитание, естественно, там, знаете, разница в возрасте там, 1,5 года, вот, и детей несколько, а дети все очень разные. Это уже в детстве какое-то вот эта особенность личности, они уже в детстве проявляются. Поэтому здесь очень важна молитва за ребенка, чтобы Господь помог справиться с этой проблемой. Не только такими психологическими, педагогическими способами.
Франсуа де Ларошфуко утверждал: ревность питается сомнениями. Она умирает или переходит в неистовство, как только сомнения превращаются в уверенность. Вот только он не уточнил, друзья, что сомнение не в человеке рядом с тобой, а сомнение в самом себе. Будьте в себе уверены, любите себя и любите тех, кто рядом с вами. Вот так, как мудро заметил психолог, о котором рассказал протоиерей Александр Никольский. Вы любите своего ребенка? Вот и любите. Вы любите своего мужа? Вот и любите. Вы любите свою жену? Вот и любите. Себя любите? Любите себя. Все будет хорошо.
Но только не так, как в известном мультике: «Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех». Вот ты имеешь в виду в христианском смысле, да? «Люби себя», вот как?
А я оставлю этот вопрос без ответа. Спасибо вам большое, отец Александр. Как всегда, огромное удовольствие с вами поговорить. Надеемся на скорую новую встречу. Спасибо вам.
Спасибо.
Сегодня мы беседовали с настоятелем храма трех святителей в Раменках, отцом десятерых детей, протоиереем Александром Никольским. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Найти этот разговор, чтобы переслушать вновь или отправить вашему ревнивому мужу, вы всегда можете на сайте radiovera.ru. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Семейный час на радио Вера.